Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Алексей Толстой. Убийство Антуана Риво. Антуан Риво повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя, пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже 15 лет в один и тот же час он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место. Когда-то у Антуана Риво были пышные усы и молодцеватые выражения лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Риво. Рантье, Холостяк, улица Принтаньер, 11. Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за 30 лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил 400 тысяч. Франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Риво расход на женщин был почти сведен к нулю. Итак, Антуан Риво хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа. Бриллиантиновый пробор, гальский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Риво руку и спросил скороговоркой: «Как дела?» «Неплохо», — ответил Антуан Риво, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела в сущности так себе. Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой Дюбонне. Налил, придвинул графин с водой и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно. «Да-да», — сокрушенно вздохнул Антуан Риво, подбавляя воды в Дюбонне. Вздохнул и Шарль. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку. Прошел в парусиновом халате без шляпы провизор Марсель Леви из местной аптеки. Прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип, молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками. Поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву. «Жизнь дорога», — уверенно сказал Шарль.
«Да-да.
Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые боши не хотят платить». В ответ на это Антуан Риво побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру.
— Мы их заставим платить, черт меня возьми, с кишками! Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана. Как это вам понравится? Налоги, налоги, а немцы потирают руки. Платят не они, Антуан Риво. Дерьмо! «Довольно! Я требую занять Рейн!»
«Боши хотят новой войны, они ее получат», — сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок. Так они поговорили о политике. Затем Антуан Риво сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма, влияло на желудок. Племянник его, Мишель Риво, демобилизованный в 19-м году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой 150 франков. Бездельник и мот. Денег он ему, разумеется, не даст. Довольно мальчишка сидел на шее. Но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с китайским банком вынул часть вкладов. 65 тысяч франков. И деньги эти теперь держит дома.
Но это... «Совсем уж глупо. Купите аргентинские», — начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе.
Антуан Риво допил аперитив
свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю: «Добрый вечер, мсье Риво, до завтра!» Ни Шарль, ни Риво не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но и никогда уже больше Антуан Риво не придет в кафе. В четверть девятнадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет, девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница». У Нинет было неправильное личико с большим ртом, мигающими глазами. Она пришепетывала, что особенно нравилось в ней Шарлю. Темперамент Нинет дремал, еще не раскрывшись. Она подставила щеку для поцелуя. Шарль взял ее за средний палец руки, и они пошли молча по бульвару в сыроватой темноте каштановой аллеи. Кое-где сквозь стволы ложился свет уличного фонаря, быстро веером проползали огни автомобиля. На одной из скамеек сидели, обнявшись, давешняя некрасивая женщина и совсем еще молодой человек с голыми коленками. Шарль молчал. Устал за день. Приятно было думать о том, что дома, в грязненькой старенькой гостинице под названием «Отель магистратуры и высшего духовенства», в пропахшей каминной пылью ветхой комнатке с огромной деревянной постелью, ждут его паштет, бутылка вина, неразбавленного водой, и добросовестной ласки Нинет. Он раскачивал за палец руку девушки и устало улыбался. Нинет тоже молчала. За много месяцев их связи однообразие этих вечерних встреч с Шарлем утомило ее. Все было заранее известно, вплоть до той минуты, когда Шарль, опрокинув в горло последний стакан вина и щелкнув языком, скажет бодро: «А теперь, малютка, в постель!» Нинет была рассудительная девушка. Порывать старую прочную связь казалось ей неблагоразумным. Она терпеливо ждала. Молча дошли они до отеля магистратуры и высшего духовенства, поднялись по деревянной винтовой лестнице в третий этаж. Шарль отомкнул дверь в свою комнату, зажег пыльную под потолком электрическую лампочку, сбросил пиджак и стал привычно и ловко накрывать на стол. Нинет села на край постели, сняла шляпу и согнулась, облокотившись о колени. Коричневые обои, тусклый свет, Шарль в подтяжках — все было знакомо. «К столу!» — наконец крикнул Шарль и шибко потер ладонь о ладонь. Паштет оказался выше похвал. Утолив первый голод, Шарль пересел ближе к Нинет и левой рукой обхватил ее пониже талии. Точно так, он знал, поступали шикарные парижане с шикарными парижанками в кабинетах. Он поднял стакан вина и выпил за женщин. Нинет лениво жевала. Ее губы разгорелись от вина, лицо стало белее и тоньше, глаза перестали моргать. Она глядела на стену. Шарль был уверен, что она уже чувствует к нему прилив страсти. Он похлопал ее по спине и покусал за плечо. Нинет прозрачными глазами глядела на потрескавшиеся обои. Но Шарль хотел длить удовольствие и принялся было рассказывать все, что слышал за день от посетителей кафе. Нинет нетерпеливо передернула плечами и расстегнула черную шелковую кофточку. Тогда Шарль, понимая, что настала именно та минута, из-за которой многие, даже знаменитые французы, жертвовали жизнью, бросился на Нинет, поднял ее на руки и, протащив три шага, положил на постель. И эти синематографические поступки тоже были Нинет знакомы. Она опрятно разделась и залезла под одеяло. «О, какая женщина! Какая женщина!» — свистящим шепотом воскликнул Шарль.